Ви на хвалях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Хвилину про 15 експертиза, присвячена урокам російсько-грузинської війни. Але спочатку на наших хвалях маратон вольних студій, які прогучали тягом опошніх 6 годов. Сьогодні повтор передачі са жнівня 2006 году. Міхась Скобла гутарить з письменником Геннадієм Бураукіним.
Геннадій Миколаевич, апошнім часом вас рідко можна застати у Менску. Ви ще на лечищі, де на лечищі. Де знаходиться ваше лечище і ті грибні ляси у той стороні?
Лечище не так далеко від Менску, це Крижовка. Я не сказав би, що вельми воно грибне, хоча гриби там є. І сьоліта я так само, коли відлучався з хати у лес, то з пустими руками ніколи не приходив.
Многі з ваших рівнолітків вже видали по книзі мемуарів. Ось ви так часто і надовго адлучаєтеся з Менску для того, каб так само попрацювати в этом жанрі?
Я гэты жанр не освою. Одине, що я сапраўды подступаюся да вельмі для мяне важной і дарагой кнігі, у якой уже ёсць назва «Вузлы памяці». Гэта сапраўды будуць нейкія прыгадкі таго, чаго быў я сведкам і удзельнікам.
Газета «Наша Ніва» недавно правяла плебісцыт. Хто з сучасных пісьменнікаў варты звання «Народны паэт»? І гэтая чытаць народная веча вызначыла дваіх найбольш вартых, Алеся Разанова і вас. Калі б не спушчані з поля быў падпісаны адпаведны ўказ, ці прынялі б вы гэтае званне ад сённяшняй улады?
Я помню недавно, не так давно ва ўсякім разе, сітуацыю з маім сябрам Дмітром Паўлычкам. Яму надалі званне героя Украіны, і гэты ўказ падпісаў тадышні прэзідэнт Леонід Кучма, да якога і да яго дзейнасці Паўлычка быў у вельмі жорсткай апазіцыі. І Дмітру было нялёгка ў гэтай сітуацыі, што рабіць, прымаць, не прымаць. І ён усё-такі рашыў прыняць гэтае званне. А потым ён мне расказаў, як была сама працэдура ўручэння. Яго паклікаў Кучма да сябе і сказаў, Дмітро Паўлычка быў тады, калі быў Шчарбіцкі. Дмітро Паўлычка быў тады, калі быў Краўчук. Дмітро Паўлычка ёсць цяпер, калі я. І Дмітро Паўлычка будзе пасля таго, калі прыйдзе нехта новы. Ён будзе, таму я буду ў гісторыі аўтарам указа пра наданне звання героя Дмітру Паўлычку. У нас такая сёння ўлада і такія высокія кіраўнікі, што ніколі яны не падумаюць пра тое, каб мне надаваць такое званне.
Не так даўно гостем перадачы «Дом літаратара» на нашым радыё быў вядомы спявак Валерый Дайнека. Дык ён прызнаўся, што лічыць сваёй спявацкай візытоўкай вашую песню «Зачарованая мая». І нават зрабіў тры ейныя аранжыроўкі, паколькі з узростам змяняецца голас, а песню гэтую спяваць ён хоча па-ранейшаму. «Зачарованай маёй» ўжо гадоў 30. А якая ваша апошняя па часе напісання песня?
Кампазітары і спевакі, яны ж людзі, якім хочацца гучаць. Гэта пісьменнік можа напісаць твор, пакласці ў стол і чакаць нейкіх другіх часоў, каб яго надрукаваць. Спеваку і кампазітару хочацца, каб адразу заспявалі. І з тых песень, якія мне дарагія, можа быць, апошній была «Малітва» Эдуарда Ханка, першай выканаўцы, якой была ягоная дачка Светлана. Гэта «Саперніца» Сацуры Міколы, якую Алеся спевала. І гэта пару песень Міколы Яцкова, у прыватнасці песня, якую спевала Богуслаўская. Але, на жаль, апошнім часам не так часто я чую новыя свае песні. Ды наогул, вы ж заўважце, беларускіх песень амаль няма новых. Все рускамоўнае, бездарнае, бездапаможнае пляценне слоў, дзе няма ні пачуцця, ні майстэрства, абы што.
Вы сябравалі з Васілём Быкавым доўгія гады, таму даруйце за такое пытанне. А дзе нарадзіўся Быкаў?
Ну, афіцыйна ўсюды, як кажуць у публікацыях, цяпер называюць бычкі. Я думаю, што гэта нават і таму, што назва «Бычкі» і прозвішча «Быкаў» яны вельмі стасуюцца адно да другого, хаця сам Васіль казаў, што ну не ў «Бычках», не ў сваіх «Бычках» он нарадзіўся, а ў Чарапоўшчыне.
Вось менавіта я літаральна днямі глядзеў асабістую справу Васіля Владзімировича, кая зберагаецца ў Саюзе пісьменнікаў. Дык вось, ва ўсіх анкетах, ва ўсіх аўтабіяграфіях Быкаў уласнаручна месцам свайго нараджэння называў Чарапоўшчыну. Дык можа быць, варта вярнуць у біяграфію Быкава гэты тапор? японим?
Ну, я не ведаю. Я родился в Шулятине. Теперь я нема. После войны я нема на земли. Недалеко от Шулятина была вёска Тродовичи. И теперь усюды пишут в документах, что я народился у Тродовича. Хотя я пишу в биографии вёска Шулятина. Але покольки Шулятина нема, а есть вёска Тродовичи, пишут, что навод у неких энциклопедичных выданиях, что я народился у Тродовичах. Я у Тродовичах не народился. Я у Шулятина народился. Махчима нечто подобное отбылось неяк у Василя.
Геннадий Миколаевич у своей недавно выдаденной книге мемуаров Петро Краученко сгадывая, як доручал вам, коли вы працавали у Нью-Йорку, поведомить дзяржсакратару США Джеймсу Бейкеру про то, что отбылось у Беловежской пушчи 15 годов тому. У Краученки про это литерально двума радками. А те не могли бы вы рассказать про той выпадок больше подробязно?
Саправды был такой эпизод, что я отвозил в Вашингтон керавництву Злучных Штатов Америки документы про денонсацию домовы об створении Советского Союза и про створение СНД. Было это так, что коли отбылись эти подеи тут, то по закону дипломатии, ну, треба было отповедные паперы уручить керавництву Злучных Штатов Америки. Мы собрались разом, представник Советского Союза, який після став представником России, Юлий Михайлович Воронцов, представник Украины Геннадий Иосифович Удовенко и я. И стали говорить, что вот треба этот акт неяк зробить. Ну, кто? Кто повинен повести эти документы и уручить Бейкеру и Бушу старейшему? Ну, по всех традициях, те что, эта роля повинна была быть у Воронцова. Але Воронцов, як вельми интеллигентный, тонкий политик, дипломат и человек, он сказал, что, ну, вы разумеете, теперь, ну, так тогда в той час думалось, столица СНД Минск, а у нас представник Беларуси Геннадий Миколаевич, я думаю, что он и повинен повести эти документы у Вашингтон. Так и отрымалось, что документы у Вашингтон отвез я и вручил их сперша Бейкеру, а потом Бушу старейшему. Реакция была, скажем так, никто ж толком еще ничего не ведал, и яны перед тем, как принять документы, яны просто пытались, ну, а какие там настрой у Минску? Ну, и некие были огульные слова про то, что вот эта содружность незалежных держав повинна быть форма взаимоотносин довольно великой колькости былых союзных республик, цивилизованная, нацеленная на развитие демократа и так далее. И вот мне лёс подарил такую историчную миссию.
У той же книги Петро Краученко пиша, як его попередник на посаде, министр замежных справ БССР Гуринович, коли приезжал у Нью-Йорк на сессии Организации Объединенных Наций, подчас дипломатичных приемов хавался у курилцы от белорусских эмигрантов. Вы, коли працавали у Нью-Йорку, сустракалися и с Натальей Арсеньевой, и с Янком Запрудником, и с Витовтом Кипелем, да и иншими. Скажите, а с кем еще ж позбегали сустречу? Ти были такие?
Были такие. Их немного было, але было. Притом я повинен сказать, что того, как я с некоторыми не сустракался, мне об этом попереживали сами эмигранты, как раз вот ты, кого ты назвал, это и Витовт Кипель, и Янка Запрудник, и Моисей Сяднёв, бо Арсеньева война была, далей трошки жила. Там все-таки сярод эмигрантов было несколько человек, у биографии яких было супрацовництво с фашистами, супрацовництво с оккупантами, достатково серьезное. Я не хочу говорить, что там были у них руки у крови белорусы в тени, але супрацовництво с оккупантами было.
А давайте удокладним, что вы маете на увазе под термином супрацовництво?
А я маю на увазе то, что коллегатые люди удельничали у подрыхтовцы акций неких, коли яны подказывали людей, яких забивали, те то сами оккупанты, те то полицейские формирования. То есть то, что связано с житем белорусов, земляков своих. Таких было, повторяю, на той час, коли я там был в Нью-Йорке, абсолютно немного, литерально, 1-2. Коли они появлялись, мне, эмигранты, мне показывали, что вот господар Геннадий, вот это там сидит той, вот с ним не ясно. Претензии до их были из боку наших советских тогда уладов.
Геннадий Миколаевич, вот цікавый факт из истории сусветной литературы. После 12 годов фашистской диктатуры у 1945 году у Мюнхене вышла поэтическая паэтычная анталогія «De profundis», што перакладаецца як «знябыту», «бяздоння», куды ўвайшлі творы 65 нямецкіх паэтаў, якія пры Гітлеры зусім не мелі магчымасці друкавацца. Як вы лічыце, ці з'явіцца калі-небудзь падобная беларуская анталогія? Ці наша літаратура больш здольная да мімікрыі і публікавацца нашы пісьменнікі, калі не ў шыкоўным пераплёце, дык на плоце, а ўсё роўна будуць?
Ну, я думаю, што такія ёсць у нас людзі, і такія творцы ёсць, якія цяпер маўчаць. Я не згодзін, што яны наогул зусім маўчаць, а проста яны пішуць тое, што чытачы не ведаюць. І, ну, нешта падобнае было, скажам так, у Расіі, не ў такія далёкія часы, там, 50-е гады, нешта падобнае не ў такіх аб'ёмах, але было такое ў Беларусі. Калі мы чыталі ў час перабудовы, ў час галоснасці, мы чыталі творы, якія не маглі быць і не былі надрукаваныя ў той час, калі яны былі напісаны. Але яны былі, гэта сведчанне часу. Там бясспрэчна іх трэба пісаць. І я веру, што такія творы ёсць. Веру. Я не магу назваць канкрэтна, дзе яны, чые яны, але што яны ёсць, не сумніваюся.
І апошняе пытанне. Нядаўна па канале Euronews я пабачыў тэлесюжэт пра унікальнага чалавека, якога завуць Здэнек Кажышэк. Ён чэх. Гэта чалавек, якога немагчыма закаваць у ланцугі. Спрабавалі шмат разоў, апляталі ланцугамі рукі, ногі, тулава, усё цела, а ён перад тэлекамерамі за 2 хвіліны вызваляўся. Як вы лічыце, калі можна будзе сказаць, мы народ, які немагчыма закаваць у ланцугі?
Ну, это выдатны паэтычны вобраз, ці можа нават сімвал. Я вельмі хацеў бы, каб мела такія здольнасці моя родная Беларусь. Калі гэта будзе, не ведаю, але вельмі хачу верыць, што бясспрэчна прыйдзе такі час, калі яна будзе такой. А тое, што здольнасць такая ў Беларусі ёсць, не сумніваюся, што яна ёсць. І вельмі хацеў бы, каб нарэшце на поўную моц Беларусь гэтую сваю здольнасць выкарыстала.
У маратоне вольных студый выслухалі паўтор гутаркі з пісьменнікам Геннадзем Бураўкіным. Гутарка была запісаная ў жніўні 2006 году. Ну а ў заўтрашнюю вольную студыю Міхась Скобла запрасіў Уладзіміра Падгола. Пра тэму гутаркі сам аўтар перадачы.
Апошнім часам нават на афіцыйных сустрэчах Александр Лукашэнка з'яўляецца з малодшым сынам. Ён гуляе з кардыналамі ў футбол, прымае з бацькам вайсковыя парады. Што за гэтым стаіць?
Коля, ягоная функцыя ў псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ і клапатлівы бацька рэальны, не толькі бацька нацыі.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Споўнілася паўгоду з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Тухоўіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Яны былі затрыманыя 8 лютага і дагэтуль знаходзяцца ў менскім следчым ізалятары. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты і апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. З Мітрофедруку зрабілі дробную аперацыю. Напярэдадні 99-годзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так, на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса, прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калій ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі. Працягвае нашу праграму актуальная экспертыза свабоды. Хто пачаў расійска-грузінскую вайну? Чаму незалежнасць Косава прызналі дзясяткі дзяржаваў, а незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі толькі Расія і Нікарагуа? Чаму Расія на працягу года не стала выкарыстоўваць сілавы досвед леташняй вайны ў іншых суседніх рэгіёнах, напрыклад, у Крыме ці Прыднястроўі? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць з Тбілісі дырэктар праграмаў Паўднёвага Каўказу Цэнтру развіцця і супрацоўніцтва Іўліян Хаіндрава, з Москвы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыцы» Фёдор Лук'янаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Хто пачаў расійска-грузінскую вайну? Ці можна пэўна сказаць гэта зараз, калі з пачатку вайны прайшоў год? І ці мае гэта на агул значэнне? Спадар Хаіндрава.
Моя оценка за год не изменилась. Мне представляется, что, в общем-то, обе стороны готовили войну, готовились к ней и, в конце-то концов, вот, получили то, к чему стремились. Конечно, при этом нельзя говорить, что грузинская сторона собиралась воевать, скажем так, именно с Россией, но то, что военные приготовления шли, факт. Я думаю, надо... Для кого этот вопрос очень важен, тот получит ответ в виде доклада комиссии Тальявини. Я думаю, что ответственность будет возложена на обе стороны. Там есть еще и третья сторона. Это те, кто под прикрытием русских штыков убивал мирное грузинское население, сжег дома и села. При этом, я думаю, что то мнение, которое существует в мировом демократическом сообществе по поводу того, что все-таки вторжение России на территорию соседнего государства им содержит далеко идущие риски, и это больший вызов, скажем так, мировому сообществу, чем даже, если угодно, войсковая операция грузинской армии против отколовшегося региона. Эту точку зрения я тоже разделяю, потому что, я говорю, действия России, они подрывают и без того не очень устоявшуюся систему международной безопасности.
Федор Лукьянов, а какие ваши отказы? Кто начал войну и идти истотно это на агул?
У меня точка зрения не изменилась по сравнению с тем, что было год назад. Войну начала грузинская сторона, причем это была не спонтанная реакция на провокации, а вполне продуманная операция, которая готовилась, может быть, она не была заготовлена ровно на этот день, но она готовилась давно, и в ней была определенная логика с точки зрения грузинского руководства, и думаю, что был некоторый, хотя не очень большой шанс на успех. Имеет ли это значение? Ну, с одной стороны, нет, потому что то, что случилось, то случилось. С другой стороны, для адекватного понимания того, что вообще может дальше происходить, я думаю, все-таки имеет, потому что мне кажется, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, несмотря на то, что отношение к президенту Грузии и его политике за истекший год заметно изменилось, все равно присутствует некоторая недооценка этого политика и недооценка того, что он может руководствоваться своими расчетами, не принимая во внимание интересы своих старших партнеров. И вот визит Байдена, который в Грузии использовали на все 100% как свидетельство поддержки со стороны сверхдержавы, он отчасти вот в этом направлении. А за всем этим, на мой взгляд, стоит просто такая понятная и очевидная геополитическая логика. Саакашвили персонально не фаворит, но сдавать его никто не будет и не может, потому что это было бы слишком уж большой радостью для России.
Федор, на ваш погляд, чему незалежность Косово довольно худко признали десятки державов, а незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии только Россия и Никарагуа?
Есть формальное объяснение, которое всегда приводится, когда западных политиков спрашивают, почему Косово можно, а Абхазия и Южная Осетия нельзя. На это говорится стандартный ответ, что независимость Косово стала результатом длительного политического процесса, международного обсуждения, и вот в итоге был сделан такой вывод. А есть другое, мне кажется, объяснение, менее политкорректное, но более имеющее отношение к реальности. Вопрос в наличии политического ресурса. То есть у Соединенных Штатов, как у мирового лидера страны, крайне влиятельной, обладающей самыми разными инструментами воздействия на другие страны, был ресурс для того, чтобы обеспечить признание Косово целым рядом многими влиятельными странами. Далеко не всеми, но многими. А у России такого ресурса нету. И, на мой взгляд, вот с первого же дня, как были признаны Абхазия и Южная Осетия, я не хочу хвастаться этой прозорливостью, но мне было очевидно, что никто, включая страны России близкие и симпатизирующие, не признает этот шаг, поскольку нет никаких оснований для того, чтобы это делать. Просто чтобы, так сказать, пойти навстречу России, ну, такие отношения вообще редкие в международной политике, а каких-то рычагов принуждения, либо формальных аргументов, которые бы показали пользу для других стран этого шага, у России не было и нету. Вот в этом и отличие. Я думаю, что эта ситуация сохранится надолго. Так что сравнивать Абхазию и Южную Осетию следует не с Косово, а скорее с Северным Кипром, и посмотреть, сколько долго тянется там эта ситуация. Вот я думаю, что здесь будет нечто похуже.
У ефірі «Експерти за свободу». Я нагадаю, що сьогоднішні суразмовці – Юліан Хайндрава, Фьодор Лук'янов і Юрій Дрекахруст.
Юліан, а як ви міркуєте, чому така асиметрія у реакції міжнародної супольності на Косово і Абхазію Повньову Осетію?
Асиметрія вийшла, тому що така асиметрія дійсно существує. Всерьез признавать независимость Южной Осетии, которая с первого дня этой так называемой независимости просится в состав государства российского, просто не приходится. К тому же, давайте рассуждать логично. Существует осетинский народ, не существует такого северо-осетинского народа и южно-осетинского народа. Существует осетинский народ, большинство которого проживает в республике Северная Осетия Алания, которая является субъектом Российской Федерации. Так вот, большинство осетинского народа не ставило вопроса о независимости. Вопрос о независимости поставило горстка, скажем так, людей в Южной Осетии. И так, чтобы части нации давали, скажем так, независимость, а другой не давали независимость, это не лезет ни в какие ворота. Что касается Абхазии, тут ситуация другая, другие исторические предпосылки, другие правовые реалии и прочее, но опять же, параллель с тем же самым Косово проводить очень сложно, потому что все-таки в Косово подавляющее большинство населения составляли косовары, которые стремились к независимости. Я не считаю, что это было очень разумным признание независимости Косово со стороны тех, кто его признал, но тем не менее, вот такая ситуация. В то время как в Абхазии этнический, довоенный во всяком случае состав, да и сегодняшний этнический состав населения, где три равновеликие группы, собственно, абхазы, грузины и армяне, это дает совершенно, скажем так, иную картину. И все-таки в Косово, так сказать, право сербских беженцев на возвращение худо-бедно было обеспечено, а в Абхазии даже такого нету, поэтому идет речь, так сказать, о признании государства, значительная часть населения которого выдворена из собственных домов.
После летошней войны многие назиральники означали, что свет убачил новую Россию. Выказывались и перестероги, что силовый досвид решения проблемы с соседями будет в худком часе скористаны Москвой у инших регионах, ну, скажем, у Приднестровья и Крыму. Але с того часу прошел год, и ничего такого не отбылося. Чему? Юлиан, як вы меркуете?
Во-первых, все-таки непосредственная линия соприкосновения была между Россией и Южной Осетией, Россией и Абхазией, чего нету ни в случае Приднестровья, ни в случае Крыма. К тому же был, ну, скажем так, повод, некоторые считают его недостаточным, некоторые считают его, скажем, достаточным, но, к сожалению, Саакашвили дал повод России для реакции, скажем так. Другое дело, что эта реакция была совершенно неадекватная, как я уже об этом говорил, и как все признают, в общем-то, что непропорциональная. Подобного, в общем-то, не наблюдается ни в Приднестровье, ни в Крыму. И к тому же, знаете, совсем уж так закусить у дела и пуститься во все тяжкие и возвращаться уже в открытую, скажем так, к своему имперскому прошлому, ну, вряд ли это входит в интересы России, степень зависимости которой от внешнего мира сейчас, по прошествии почти 20 лет после распада Советского Союза, совсем иная. Поэтому, несмотря на безусловное наличие и в действиях, и в политике, и в риторике российского руководства имперских или неоимперских категорий, переступать какую-то, скажем так, красную черту, я думаю, что Россия все-таки не станет.
Федор, вось да новой России, якую некоторые убачили у дни войны. Чому ж эта новая Россия не пошла тем же шляхом далей?
Россия не новая, Россия такая, какая она есть, она всегда старая. Немножко меняется ситуация, меняется обстановка внешней, внутренние возможности, но в целом вот это представление о том, что Абхазия и Южная Осетия – это первый шаг, а дальше все пойдет одно за другим, исходит из того, что война была либо начата, либо спровоцирована Россией с преследованием конкретных целей. На мой взгляд, это не так. Россия к этой войне вот тогда, именно когда она случилась, и в той форме, в какой она случилась, готова не была. Россия реагировала на, как всегда, собственно, бывает у нас, реагировала на внешний вызов так, как она считала нужным и так, как смогла. Но, иными словами, это не было планом, равно как не было планом заранее просчитанным и признанием этих двух территорий, поскольку, как мне кажется, изначально закладывал совсем другой сценарий, сценарий Краскосовский, периодом международного обсуждения и далее вот признание. Но это не сработало по целому ряду причин. Тогда уже от безысходности пришлось это признавать, потому что это было лучше, чем так сказать, подвесить ситуацию в воздухе. Иными словами, я хочу сказать, что никакого намерения начать с этих стран и далее следовать по всем конфликтам не было и нету. Кроме всего прочего, издержки от войны и признания весьма велики для России. И мне кажется, что Россия как раз сделала выводы относительно того, что как надо себя вести, чтобы не допускать вот таких ситуаций. Новая Россия не стала, вряд ли будет.
Прогучала экспертиза свободы. У размове брали удел с Тбилиси и Ульян Хайндрава, с Москвы Федор Лукьянов, с Праги Юрий Дрекохруст.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.